особое мнение.
Микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей, приветствую всех наших слушателей. И сегодня особое мнение экономиста Евгения Гантмахера. Евгений Шлемович, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, здравствуйте.
Вы слушаете фрагмент программы.
Но все же, почему не удалось за последние 30 лет привить те самые европейские ценности, о которых вы говорите? И сейчас популярна другая позиция, что Россия – это страна-цивилизация, Россия может как автаркия существовать изолированно от всей экономики, и мы с опорой на собственные силы можем построить свое государство Чучхе.
Ну, Никит, то, что вот вы сказали, вот эта позиция, это позиция какого-то очень небольшого, исчезающего малого слоя нашей политической элиты.
Но она транслируется с больших
она
экранов.
Она транслируется с больших экранов, да, пропаганда это очень любит делать. Но я вам должен еще сказать, я об этом сегодня уже вам сказал. На самом деле, господи, я вот употребляю сейчас всякие слова, которые там глубинный народ, там, да, вот такие вещи, ну, вот золотой миллиард. Мне не очень нравится этот термин, но пусть будет. Так вот, глубинный народ, в хорошем смысле этого слова, да, подавляющее большинство наших людей, безусловно, уже давно живут по европейским лекалам. Не политическим пока, но с точки зрения социалки, экономики. Кстати, почему российская экономика до сих пор держится, несмотря на вообще очень тяжелые санкции? Обратите внимание. Потому что были взяты в 90-е годы европейские принципы построения, рыночные. Да, там было тоже совершено много ошибок, много просчетов. Но, тем не менее, то, что было сделано, оно, смотрите, позволяет нам с вами сейчас ходить в магазины, там все-таки что-то есть. Да, я понимаю, есть там всякие кризисы, яичные, куриные, там, когда-то, помните, гречка, там, и прочие дела. Но, тем не менее, я должен сказать, что когда санкции вот в 22-м году усилились после 24 февраля, некоторые коллеги, мои коллеги, кто занимается экономикой, социалкой, они были немножко в панике. Они считали, что через несколько месяцев вообще будет какой-то коллапс. Ну, я даже помню выступление, там, в том числе, по-моему, кто-то выступал то ли еще на эхе, то ли вот в живом гвозде уже, говорил: ребята, срочно накапливайте наличные деньги, делайте запасы продовольствия, а потому что будут какие-то тяжелые времена, там, ну, пугали очень сильно. Этого пока, по крайней мере, пока этого не произошло. И, кстати, признаков этого не видно, чтобы был вот такой вот коллапс.
А чья это заслуга? Можем мы имена этих людей назвать? Кто
я не хочу, почему? Это очень легко найти, кто хочет в интернете эту историю. Ну, все ошибаются, я тоже ошибаюсь во многом, это же мы все прекрасно понимаем. Я просто к тому...
Я к тому, кто творитель этого чуда, что российская экономика не просто на плаву, а даже приумножает на каких-то направлениях своей мощи.
Это европейский выбор, который был все-таки сделан в начале 90-х. Это европейский выбор. Да, он был непоследовательным. Да, там, я говорю, было много всяких нюансов, которые сейчас бы, наверное, вот, ретроспективно мы смотрим, может быть, стоило бы сделать по-другому. Много всякого. Но с точки зрения экономических институтов, то, что было тогда сделано, это чисто европейский подход. Частная собственность, конкуренция, в общем, свободное ценообразование. В общем, свобода торговли, несмотря даже на санкции, смотрите, Россия продолжает оставаться частью глобальной экономики. Ну, да, действительно, там санкции бьют, допустим, по экспорту газа, там, или там еще каких-то отдельных товаров, но, с другой стороны, находятся какие-то пути обхода, и мы видим, что все равно Россия продолжает быть частью мировой экономики, как вы сказали, там, какая-то изоляция. И я вам должен сказать, что те люди, кто принимает решения в экономическом блоке нашего ВПР и вообще в правительстве, ну, они точно не думают ни про какую изоляцию. Ну, слушайте, ну, да, может быть, слова какие-то ритуальные где-то произносятся. Обратите, кстати, внимание, в последнее время перестали говорить про импортозамещение. Ну, перестали. Когда-то, вот тогда, сгоряча, в 22-м году об этом...
Появился другой термин – параллельный импорт.
Это то же самое, только это другой вид торговли. Я бы сказал так, с немножко другими правилами, чем это было до того. Про импортозамещение начали быть еще с 2014 года, с Крымского. С момента, когда Крым всплыл у нас на повестке дня. И что? Все, вот сейчас даже, кстати, есть доклады вполне лояльных аналитических центров российских, которые показывают, что импортозамещение, ну, где-то произошло чуть-чуть, но в целом это ничего этого нету. И мы с вами видим оборотную сторону. Вот по тем самым автомобилям, например, это классический пример, он для широких масс нашего населения должен быть понятен, да, потому что свои машины, если производим, так это все равно те же китайские собранные машины, только с нашей, или просто китайские машины, Китай, видите, хлынул нам на наш автомобильный рынок, кстати, не только автомобиль, автомобили это то, что на поверхности, потому что по импорту есть там целый ряд вопросов, хотя бы потому, что он сильно подорожал. Из-за вот этих обходных путей, из-за девальвации рубля, которая произошла последние там, полтора года. Поэтому там тоже китайские товары, как относительно дешевые, они там занимаются эти ниши. И я так понимаю, что те у нас люди, кто мониторит реально экономическую ситуацию, они вдруг поняли, что если так дальше пойдет, то вместо, так сказать, суверенизации страны, о которой так много говорят, мы вообще, то есть мы действительно от Запада отстраиваемся, мы говорим, что все, мы там отдельно, так мы зато попадаем в совершенную зависимость, вот такую вот экономическую от нашего великого восточного соседа. Понимаете? Поэтому я бы сказал так, что вот это то, что мы находимся внутри европейских, по крайней мере, социально-экономических институтов, это факт. Вот это факт, чтобы никто не говорил. Да, политические, но вы сами понимаете, что политические институты являются надстройкой. Вот. И долго продолжаться эта ситуация не может. Вот такой вот, что называется, такой противоречие. Да? Это еще, кстати, по Ленину, по Марксу, знаменитая базис-надстройка. Да. Потому что если мы хотим сохранять экономику, продолжать ее поддерживать, чтобы она хотя бы была на том уровне качества, которое есть, качество низкое, но оно, по крайней мере, есть. Чтобы у нас не было вот таких венесуэльских феноменов, например, да, то, конечно, это рано или поздно, я думаю, скорее рано, потребует все-таки, наверное, пересмотра некой внутренней политики. Понимаете? Но вот сейчас, вот, например, Никит, обсуждается вопрос об искусственном интеллекте. Да?
Есть такой, да.
Ну так, я вам должен сказать, что вот к вопросу о яблоке снова возвращаться. Вот в яблоке мы сейчас ведем дискуссию, очень серьезную дискуссию о том, как искусственный интеллект повлияет не только чисто на технологические вещи, а вообще на общественные социальные отношения. Мы ведь должны понимать, что ну, буквально через там, несколько лет в мире точно, но мы же все-таки за миром идем, обратите внимание, нельзя делиться, в принципе. У нас будут цифровые двойники, ну, у большинства из нас, кто захочет. То есть это будут, это не то, что, знаете, будет какой-то механический инструмент, да, типа какого-то костыля, который нам помогает. Это будет,
мы
это
будем полноценные встречи, переговоры в виртуальном пространстве проводить.
Это будет второе «я», понимаете, вот будет Никита Василенко, и у вас рядом с вами в информационном пространстве будет второй вы, который будет за вас много чего делать. Он вам, с вами будет на равных, он вам будет подсказывать.
Это уже Виктор Пелевин, Generation P, вы пересказываете.
Почти, но слушайте, многие писатели, возьмите Сорокина того же, они же пророки, Поэтому тот же Пелевин, почему? Так я просто к чему? Что в этой ситуации представьте себе тоталитарное общество. Это несовместимо. Тоталитарное общество предполагает, когда вы отрезаны от информации полностью. Вам эту информацию дозировано по капельке, что называется, капает в нос. Да? Вот, то есть не то, что интернет перекрыть. Интернет, я думаю, что это тоже маловероятно. Вы видите, вот эти
дискуссии. Ну, китайская модель говорит, что можно. И опять же, это Китай, будет, слушайте, довольно эффективно, создавая свои какие-то платформы параллельно.
Никит, я в Китае бывал неоднократно. Действительно, приезжаешь в Китай, по инерции пытаешься, ну, заходишь в интернет, по инерции, вот моя почта в Gmail, а хочешь открыть Gmail, она не открывается, это заблокировано. Но китайцы, я же там разговаривал, все видел, особенно среди молодых, ну, они приспособились. Слушайте, такое распространение VPN, как в Китае, нет там нигде. То есть китайцы смотрят, кто хочет, абсолютно подключен к тому глобальному цифровому миру, который сейчас существует. Поэтому и здесь никаких, я там китайский эксперимент, вот этот вот, он на самом деле, снова же, с моей точки зрения, он полупровал. Еще до полного провала еще, конечно, время определенно есть, но там все ровно то же самое. Вот мы берем вот эти молодые китайские поколения, хорошо образованные, потому что китайский университет очень хороший. Вкладываются колоссальные деньги, на самом деле, несопоставимы с тем, что вкладываются в российские университеты. И люди, кстати, ездят по миру, учатся в разных странах. В том числе, кстати, в России. И на этом фоне мы видим громоздкий аппарат Коммунистической партии Китая с неизменным вождем, вот, который уже, так сказать, больше 10 лет нарушил все там правила ротации, с какими-то там, значит, пожеланиями жить, как во времена было комсомольской молодости, вот этих пожилых вождей и так далее. Это уже, кстати, привело к тому, что китайская экономика находится в состоянии такого латентного пока кризиса, но там есть большой шанс, ну, к сожалению, для Китая, наверное, что кризис может приобрести какие-то открытые формы. Знаете, рынок недвижимости, и, кстати, та же самая ситуация с юанем, с торговлей, там много чего. Не буду говорить, есть специалисты, но я внимательно...
А кризис Китая может с собой обрушить мировой рынок и российскую экономику?
Ну, вообще, если в Китае будет какой-то открытый кризис, не дай бог, конечно, потому что вы помните финансовый кризис 2008 года?
Lehman Brothers,
который начался в Соединенных Штатах. Но китайская экономика сейчас сопоставима по объему с американской экономикой. И китайская экономика, она является глобальной. Она открыта полностью миру. Понимаете? И она построена на экспорте, ну, соответственно, импорте, но в основном на экспорте товаров по всему миру. Поэтому, да, конечно, не дай бог, с точки зрения чисто экономической, если в Китае начнется какой-то кризис типа 2008 года. Но у Китая большие внутренние проблемы. Понимаете, вот именно вот это противоречие между подрастающим поколением, нарастанием, не побоюсь этого слова сказать, европейских, в широком смысле, основ жизни. Слушайте, Шанхай живет как типичный европейский город. Там даже зарплаты похожи. И стиль жизни, там кафе, то, о чем люди молодые разговаривают и так далее. Понимаете, там никто не ходит с цитатниками Мао Цзэдуна уже давно. Понимаете? И на этом фоне вот эта надстройка, которая в Китае уже пережила свое, это точно, это, конечно, их ведет. Я возвращаюсь к России. У нас же примерно то же самое. Вот эпоха вот этих новых... Кстати говоря, то, что появился интернет, и даже то, что появился мобильный телефон, это уже нас связало, я имею в виду Россию, с европейской цивилизацией на все 100%.
Евгений Шлемович, пока вы меня убедили, что у нас будет какой-то просвещенный абсолютизм.
Ну, я не знаю, если говорить о политической форме того, во что у нас это все будет двигаться в России, я не знаю. Этого никто не знает. Я просто еще раз говорю. Я исторический оптимист. Я всегда вот коллегам говорю, то есть я не оптимист на завтра. Я не оптимист, может быть, там на следующий год. Не знаю, что будет. Тут слишком много всяких факторов непредсказуемых. Вот. Но с точки зрения перспективы на там 20-30 лет, я оптимист в плане, что мы вернемся, ну не вернемся, мы войдем в то общество, которое сейчас только европейского типа формируется. На чем оно построено? На эти абсолютизм. Мне кажется, главная идея, которая сейчас такой мейнстрим там, это, конечно, децентрализация власти даже больше, чем она есть сейчас. Потому что это упор на местное самоуправление, на активность самого человека. И это ограничение роли бюрократии, которая там сейчас, да, вот европейская и американская бюрократия, безусловно, тормоз прогресса. Это мы все прекрасно понимаем. Она тоже уже пережила свое время. И она сдерживает во многом развитие общества. И это все, я говорю, это все перерастет в какие-то формы, видимо, я повторяю, такие локальные демократии. локальной демократии, трансграничной в том числе. И в этом смысле какой абсолютизм? Я думаю, Россия то же самое по этому пути пойдет, потому что абсолютизм... Ну, слушайте, мы сейчас видели, в Дании появился новый король вчера. Да? Ну, казалось бы, королевство, там десятки... Ну,
Дания, к сожалению, другой пример эволюционного постепенного развития, так, без всяких, слушайте, потрясений.
Можно иметь короля. В Англии-то, в Великобритании вот есть. Можно иметь короля, но никакого абсолютизма нет. Вопрос в самостоятельности людей, тем более. Я еще вот соотношение человека и общества, это принципиальный тоже такой, я бы сказал, идеологический, снова не побоюсь этого слова, идеологический момент. Если человек, тем более вооруженный искусственным интеллектом, человек, который будет самостоятельным и будет от государства зависеть намного меньше, чем сейчас, с точки зрения того, что он от него будет получать какие-то подачки там, да, и всякие прочие дела, то абсолютизм в этих условиях. В этих условиях самостоятельность человека и, да, государство нового типа, наверное. Сильное государство оно будет, но оно будет совершенно какого-то другого типа, с другими функциями. Поэтому не вижу абсолютизма. И здесь, в том числе в России, я надеюсь, что этот период, когда об этом активно говорят, да, ну, у нас есть, конечно, все признаки авторитарного устройства, тоталитарного даже устройства есть уже сейчас. Я надеюсь, что это все-таки это пройдет. Понимаете, такая большая страна, как Россия, с такой колоссальной историей, с таким колоссальным человеческим потенциалом, она не может как-то пасть жертвой вот этих негативных тенденций. Ну, это у меня какой-то такой, знаете, вот...
Исторический оптимизм, как вы это сказали.
Ну, почти биологическое чувство, понимаете? Мы же по истории с вами видим, когда многие страны, многие нации пропадают, да, на протяжении тысячелетий были, а потом их куда-то исчезали. Но Россия в этом смысле страна, мне кажется, ей это не угрожает. Не угрожает. Слишком большая, слишком много накоплено у нас вот этого человеческого потенциала. Ну, с вами эмиграции страны, несмотря на вот эти попытки нас изолировать с точки зрения там, культурных обменов, информационных, ничего это не получится. Ничего, это все пройдет, и ну, я все-таки надеюсь.
Полную расшифровку эфира читайте на сайте «Эхо».